Тифлоинфо представляет.
Всем привет, друзья.
Давай я буду
канал Влад Шакин. Всем привет, друзья. Канал Тифлоинфо представляет. Мы сейчас решим, кто будет читать. Сегодня у нас команда наша в эфире. 8 мая 2020 года. Завтра 75 лет Великой Победы. Вот, собственно, об этом сегодня будем говорить. Кристина Тельпук. Кристина, привет тебе.
Всем привет.
Я думал, что я всех распугал и испугал. Нет, не всех. Может, представишь, кто еще у нас из команды? Здесь Влад сам представился первым.
Да, Влад не выдержал и сам представился. Влад, привет.
Ребят, простите, больше не буду.
Здрасте. Да, и с нами здесь, как и в среду, Татьяна Дьяченко.
Тань, привет. Добрый вечер.
И Ксения Блейк. Ксюш, привет.
Всем добрый вечер.
Слушайте, я хочу начать с очень такого коварного вопроса. День Победы – это праздник?
Знаете, для меня, наверное, нет. Скорее, это день памяти.
Для меня тоже.
Я бы тоже сказала, что это памятная дата, пожалуй.
Для меня праздник великий.
А в чем, Влад, определи? И я хочу этот же вопрос задать нашим слушателям, зрителям. Друзья, для вас День Победы – праздник? Потому что тут на самом деле многое зависит от того, какой смысл мы с вами в эти слова вкладываем.
Для меня это праздник в том, что в этот день была уничтожена Советским Союзом и другими странами одна из самых страшных сил, которая существовала на планете – это фашизм. В том, что эта война, которая длилась, если мы говорим конкретно про Великую Отечественную, 4 года, она закончилась, и люди наконец смогли выдохнуть. И для них это был праздник тогда, потому что они победили. И для меня это праздник сейчас, потому что я вместе с ними. Я сейчас абсолютно серьезно, без какой-либо патетики, просто для меня это действительно все очень важно.
Сегодня именно об этом говорим. Глазами 21 века, 75 лет спустя, размышляем об этих событиях, размышляем о том, что означают эти события для нас. Я просто понял, что, Влад, когда ты говоришь про праздник, у тебя немножко другое определение, потому что тут важно действительно договориться об определениях, потому что праздник – это радость, это такое торжество, а тут все-таки немножко другое.
И торжество тоже над тем, что было сделано. Но праздник это не знаешь, выйти, повесить георгиевскую ленточку на машину, вырубить музыку, махануть 100 грамм за победу. Это несколько иное. Ты должен понимать, что ты отмечаешь, зачем ты отмечаешь, почему ты это отмечаешь. А повод, чтобы выпить, он найдется всегда. И к этому не надо примешивать день победы.
Сегодня говорим и рассказываем истории. Сегодня обсуждаем то, что близко для нас. И все участники этого эфира пришли сюда, потому что им есть что сказать. И я предполагаю, что и вам, друзья, тем, кто подключился к нам сегодня, есть что сказать. С чем связан для вас этот день? Что вы переживаете сейчас? Что вы ощущаете? Мы говорим простыми словами. Мы говорим по-человечески. Мы говорим так, как чувствуем. Без лозунгов, без патетики. Ксения Блейк, ты живешь уже несколько лет за пределами Российской Федерации, живешь в Великобритании. А различия в понимании, различия в отношении, различия в восприятии того, что ты видишь вокруг тебя там, и того, что происходит здесь, оно какое? И как ты в этом сама существуешь?
Олег, ощущения, конечно, разные. Мне всегда казалось, что ну, праздник этот, он чуть ближе России, он как бы более патриотически воспринимается в России. В Англии, конечно же, сегодня была минута молчания в 11 часов. Борис Джонсон обратился к нации. Мы ожидаем обращения королевы в 9 часов. И вчера буквально мы со своим коллегой говорили о Дне Победы и сошлись на том, что есть вещи, ну, которые, о которых мы, в принципе, не задумываемся. И это впервые за 10 лет проживания в Великобритании кто-то со мной на эту тему поговорил. Говорили мы вот о чем. И мы решили, что есть вещи, о которых мы вот в повседневной жизни не думаем, о том, что были люди, которые, бросив семьи, детей, близких, пошли на фронт, и мы не представляем, как мы могли бы сейчас это сделать. Это люди, которые, ну так скажем, понимали, что такое честь, что такое долг. И они служили вере, служили Богу. И вот мы с ним вчера как раз об этом говорили. И мне показалось, что несмотря на сегодняшние политические разногласия и проблемы восприятия праздника, мы пришли к единению мысли, а это важно. Потому что, Ксюш, ну, не часто говорим о войне.
Ксюш, скажи, пожалуйста, а этот коллега, он англичанин? Ну, мне кажется, это тоже важный такой момент достаточно здесь.
Он англичанин, да, и он говорил о том, что его бабушка с дедушкой воевали. Но они погибли, когда он был маленький, и они очень мало ему рассказывали. И он учит своего ребенка 7-летнего сейчас, ну, осознавать войну, ну, рассказывает ему какие-то вещи, смотрит фильмы. То есть для него это важно. То есть особенно для людей, конечно, у которых предки на войне служили, то они, конечно, более серьезно это воспринимают.
Вот я несколько лет подряд перед 9 мая приезжал в Германию, и один немецкий знакомый, это человек, которому уже достаточно много лет, но войну он не застал, а его отец застал. Так вот он говорит мне так, говорит, отец меня просто наставлял, слушай, сын, сделай все, чтобы этого никогда не повторилось, просто сделай все, чтобы этого не было. И я помню в детстве, в школе, вот то, как нам преподавали это, это, с одной стороны, героизм, да, конечно, с одной стороны, история про то, что было. С другой стороны, сделать все, чтобы этого никогда не повторилось. То есть память, да, но память для того, чтобы вот это остановить, чтобы вот этого больше не было. У меня порой складывается ощущение, однако, что как раз вот этот аспект памяти у нас сегодня теряется. И, знаете, поиграв в танки, допустим, на компьютере, или почитав книги какие-то, да и посмотрев некоторые фильмы, можно решить, что давайте мы вот, ничего страшного, да, вот, ну, война, ну, придет, ну, пройдет. Вот этот аспект, сделать все, чтобы оно не повторилось. Насколько реально, я, наверное, задаю этот вопрос всем сейчас, всем нашим участникам, как донести, что это не просто героизм, а это страшно. И вот это должно быть остановлено в любом случае.
У нас сейчас есть такой очень неприятный лозунг, который некоторые цитируют. Можем повторить.
Ну, да? Это как не лозунг, это что-то из подворотни, слушай.
Ну, как сказать, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что это уже превращается именно в лозунг по распространенности и по употребляемости. И мне кажется, когда люди вот это говорят, они не понимают. И эта проблема, ну, как мне кажется, вот этого поколения выросшего, да, то есть я человек, воспитанный во многом бабушкой, которая войну застала. И она мне очень много всего рассказывала, и какие-то совершенно страшные вещи она мне рассказывала. И у меня было с детства накрепко вбито, да, что, ну, во-первых, это действительно дата особенная, 9 мая, да, а во-вторых, то, что это не должно повториться больше, потому что, ну, такие вещи, они, ну, просто за гранью понимания, да. А сейчас, ну, такое ощущение, что этого нет. Люди как будто бы начинают забывать. Потому что сейчас есть вот этот вот момент того, что да, мы победили, мы молодцы, мы крутые и прочее, прочее, прочее. Но о той цене, которую мы за это принесли, да, об этом, ну, как-то так довольно мало говорят. И я еще вот что хочу сказать. Вот сейчас у нас почти 2 месяца уже самоизоляция. И вот в такое время, довольно трудное и тяжелое, мы видим самые неприятные проявления человеческие. И вот я смотрю на людей, я наблюдаю за людьми, за тем, как они себя ведут, как они реагируют. И я понимаю, что случись такое сейчас, вот этот народ, ну, вот такой, да, он никого победить не сможет.
Да.
Ты уверена в том, что говоришь? Потому что ведь тогда были самые обычные люди, и война как раз и выносила на свет Божий и все лучшее, и все отвратительное.
А тогда, скажем так, ну, мне кажется, люди были все-таки другие. Понятно, что подлецы и люди глубоко порядочные, они были всегда, да, но именно вот какое-то такое, какой-то такой инфантилизм, который есть во многом сейчас в людях, его тогда не было, потому что все-таки люди, многие были идейные, да, то есть это вот там 30-е годы, да, там 20-е, ну и соответственно, туда, в 40-е. То есть это люди, которые, многие там верили в коммунизм, верили в светлое будущее. Жили-то трудно. В большинстве своем страна жила трудно. И поэтому, когда пришла война, люди были готовы, ну вот, сплотиться и как-то вот этому противостоять. А сейчас люди живут, ну, наверное, слишком спокойно.
А я хочу услышать Влада в связи с этим. Согласишься, поспоришь, Влад Шакин?
То, что я сейчас скажу, я хочу сказать сразу с оговорками. Сразу, чтобы потом не было ни у кого ко мне никаких вопросов. Я не являюсь там сторонником какой-либо партии, прочее. Там нашей Единой России или еще какой-то. Это не за политику, а за мои ощущения. А теперь я вот что скажу. Я уважаю мнение предыдущего оратора, но я не согласен с ним. Во-первых, вначале по поводу того, что надо сделать, чтобы война не повторялась, читать книжки. Правильные, умные, хорошие. Знаете, как пел Высоцкий, значит, нужные книги ты в детстве читал. Виктор Астафьев, «Проклятые и убитые». Как он сказал, война – это преступление против разума. Но при этом, сказали, что наш народ, ну вот такой народ, который сейчас есть, он победить никого не сможет. Я не считаю так, потому что, знаете, это не только на там каких-то федеральных YouTube-каналах или еще где-то вижу. Я порой это вижу собственными глазами, как народ совершает не обязательно военные, а вообще подвиги, переступления через себя. Обычные, поскольку мы сейчас же, ну, говорим за нашу страну, обычные русские люди. И как сейчас происходит количество конфликтов. В Сирии, в той же, еще раз говорю, я не про партию, я про людей. На Донбассе, еще где-то. И народ идет и, в принципе, там тоже совершает определенного рода подвиги. Или люди, которые были в Норд-Уэсте, в Чеченскую войну. Мы сможем победить, я в это верю, но есть одно но. Сейчас действительно есть такая вещь, как инфантилизм, она существует. Просто народ разучился читать и думать. Думать и читать. Гораздо проще что-то посмотреть. И вот, Олег, в одном ты прав. Книги, ну, ты не про книги, ты про игры сказал, что типа поиграл в танчики, а в танчиках все легко. У меня был знакомый, живущий со мной в общаге, он постоянно рубился в какие-то стрелялки. Я сам не против когда-то был поиграть, но просто мне скучно, я не умею долго. И он там рубился, там в оружии разбирался, то все. И я его как спрашиваю: родной, вот тебе сейчас туда кинь с тем же набором. Или хотя просто с автоматом. Ты как? Да нахрен мне это надо, я лучше в компьютере. Вот оно. После этого я перестал кому-то что-то доказывать. Извините, что так долго.
Слушайте, ну насчет реализации вот того, что раньше было...
У нас оживленный чат, товарищи. У нас оживленный чат. У нас Вадим соглашается с Кристиной. Лена говорит Огородникова, что для нее война – это прежде всего ветераны. И они оборачиваются слезы, когда минута молчания. И Андрей Пеликанин говорит, что нужно почитать Виктора Астафьева и других авторов, и не захочется повторить войну. И все также соглашаются с тем, что мы не должны повторить, собственно, вот войну, вот именно как, какой она была, ни при каком раскладе. Так что вот чат у нас очень оживленный, тут очень большая дискуссия. И, конечно, про инфантилизм подтверждают практически все участники. И Анатолий Мигай говорит о том, что нужно помнить, как началась Вторая война, почему. И он считает, что это важно. Так что у нас люди обсуждают активно очень.
Можно я тоже немножко добавлю?
Нужно, Таня. Татьяна Гниченко.
Вы знаете, инфантилизм, да, но у меня есть еще такое ощущение, что у нас сейчас в войну играют как некую такую интересную вещь. Мы любим сейчас в военную форму одеваться сами, одевать детей. Хотя изначально ведь стиль милитари, он же зародился как протест против войны во Вьетнаме. Мы сейчас с удовольствием это делаем. Мы сейчас, если встречается на улице ветеран, ведь что происходит? Поймать и селфи. То есть вот это, мне кажется, такие вещи, которые очень хорошо все показывают, как мы сейчас к этому относимся. И еще по поводу поколений, какое тогда и какое сейчас. Мне когда-то довелось общаться с людьми, которые занимались поиском, поисковые отряды, и мне показали каску, гранаты, какие-то еще там вещи, оружие. Вот дали несколько железок этих в руки, это безумно все тяжелое. Мне сказали, вот представь, полная амуниция 20 килограмм. И вот с этим вот весом, они еще и очень все угловатые, неудобные, надо в 40-градусную жару, в 40-градусный мороз, марш-броски по 50 километров. Вот представьте, какую надо иметь волю, и я сейчас вижу, как какой-нибудь там пятерочки на кассе человек закатывает скандал, потому что ценник на помидоры не повесили. Я понимаю, что мы как нация вот это утратили. Я могу согласиться с Владом, что есть отдельные люди, которые действительно способны в наше время на подвиги, но в целом как нация. Соглашусь с Кристиной, мы вряд ли уже что-то сможем сделать.
Я тут в данном случае соглашусь с Владом. Я бы поспорил с Владом насчет Сирии и прочих вещей. А вот насчет как нация... Ну, смотрите, друзья, буквально недавно, по-моему, в декабре был телесериал, назывался «Эпидемия». И вот те события... Ну, не совсем те, которые вот сегодня, да, вокруг нас. Но, ну, слушайте, если бы вы увидели, услышали сводки новостей апреля 2020 года, в декабре 2019 года, наверное, вы бы сказали, слушайте, что за плохая фантастика? То есть это вообще чего? Это как? А тут наступают эти события, и появляются волонтеры, появляются добровольцы, появляются люди, которые там продукты приносят, которые поддерживают. Кстати говоря, я понимаю, что это разные немножко вещи, но мы с вами и наши зрители, наши слушатели понимают, что нужно делать программы, и важно общение сейчас, потому что люди сидят по домам. И каждый начинает на своем месте делать свое дело. Мне кажется... Я могу ошибаться, но мне кажется, что тогда перед угрозой фашизма вот люди на своем месте стали делать свое дело. И угроза в этом плане действительно мобилизует. И слыша о людях, ну, допустим, не знаю, моей бабушке было сколько, 17 лет, когда она ушла на фронт. 17-18 лет. И сейчас, я думаю, у наших участников команды будут истории. Возможно, да, про представителей их семей. И ты смотришь, это обычные люди. И тогда я задаюсь вопросом, что, неужели мы деградировали?
Мы не деградировали, но вот если в процентном отношении посмотреть, да, сколько тогда народу стало делать на своем месте что-то, и сколько сейчас. Вот сейчас недостаточно. Да, есть волонтеры, да, есть те, кто действительно сидит, все правила соблюдает, но сколько народу, которые сказали, а нам все равно, а мы не хотим, а мы не считаем, что это важно, и нам вообще на все наплевать.
Ну, может, угрозы сейчас меньше, Татьяна?
Я не думаю, что меньше, потому что все-таки... Я понимаю, тогда люди, конечно, более мотивированы были, потому что семьи надо защищать. Ну, в конце концов, вот. Мы и сейчас должны себя беречь.
Я бы не сравнивал такие вещи, честно скажу. И я не могу говорить про процентные соотношения людей, кто делает больше, а кто делает меньше, тогда или сейчас. Потому что отвечать за каждого гражданина этой страны или любой другой я не возьмусь. Сейчас, ну, знаете, даже правильно делает не тот, кто сидит дома, а тот, кто помогает людям. Ну, вот я скажу очень пафосную вещь, но вот даже мы, все ведущие этого канала, всеми своими силами помогаем народу как-то выживать, развлекаем, чему-то учим, но наставляем. Они бросили их всех, сказали, что, ребят, ну пофигу. И поэтому я еще раз считаю, что люди сейчас есть, их много, их очень много, просто мы не можем видеть каждого из-за своего какого-то тесного там мирка из города, из квартиры. Поэтому я вот в процентном соотношении судить не берусь, прошу прощения.
Насколько я понимаю, у многих из нас есть истории, которые связаны с этим днем. Татьяна, например, меня предупреждала, что история будет надолго. Но раз Татьяна ее подготовила и хотела о ней рассказать, я понимаю, что история-то будет интересная. Предполагаю, что история есть не только у Татьяны. Ну что же, коллеги, кто начнет?
Давайте с Татьяны.
Да.
Я хотела вообще на попозже поберечь, но если с меня, то с меня. Я расскажу, как мы в прошлом году занялись поисками дедушки, который пропал у нас без вести. У него была бронь, потому что он был железнодорожник, он не должен был идти на фронт, но ему было, видимо, просто стыдно, что молодой мужчина, 38 лет, и как вот он будет, все пошли, а он остался. И он пошел добровольцем, его взяли санитаром. Он пропал в марте 42-го, и, конечно, его пыталась семья искать, прабабушка искала однополчан, писала запросы разные, и безрезультатно. Вообще семья верила лет 20, что он вернется, что, может быть, он где-то в плену, и он придет. Вот моя мама, когда мы в прошлом году на 9 мая с родственниками встретились, в том самом доме, где прадедушка построил его своими руками, где висят портреты его и бабушки, вот мы поговорили очередной раз, что хорошо бы найти. Мама загорелась и стала искать. Но она подошла немножко иначе к процессу. Она начала читать фронтовые журналы того полка, в котором дедушка находился. И если не было этих журналов, она читала соседние, потому что часто командиры отмечали, кто там по соседству был. Она проследила все время до дня, когда он пропал. Выяснила, что не было какой-то линии фронта определенной. Все было очень разрознено, было постоянно кучками то немцы, то наши друг другу попадали в окружение. Не было нормального командования. В общем, царила полная неразбериха. Но эта ситуация не прояснила. Тогда мама стала читать вообще все подряд документы. Вот представьте, весь объем, который лежит на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа». Вот все, что попадало под руки. Все сводки, все списки каких-то солдат разной тематики, медсанбат. И чтобы понимали, она занималась этим где-то с обеда, каждый день до 2-3 часов ночи на протяжении нескольких месяцев. И ей случайно попался какой-то очень некачественный скан с расплывшимися чернилами, печатями, что через тульский пересыльный пункт военный прошел человек вот с такой фамилией, скорее всего, это наш дедушка, его привезли из фильтрационного лагеря. Наши солдаты, которые побывали в окружении и вышли к своим, они проходили проверку. И он несколько месяцев находился в Сталиногорске, это сейчас город Новомосковск, Тульской области. Они работали на угольных шахтах, проходили проверку. Кто не прошел, тех отправляли в штрафбат, а остальных распределяли просто в обычные войска. Но, опять-таки, поскольку это был июль-август 42-го, их всех гнали под Сталинград. А под Сталинградом у нас вообще бои были везде сложные, но они попали на самое тяжелое направление, северо-западное. И их распределили уже в другой полк, приписанный к другой армии, поэтому мы не могли бы по запросам его найти. Мама снова отследила по всем журналам, как это было, что их гнали на 40-градусной жаре 200 километров без воды, вот по голой степи. Немцы их расстреливали сверху с самолетов, они прятались по балкам, прикрывались телами убитых. Они стали воевать под Сталинградом. Естественно, уже никаких журналов нельзя было найти, потому что по воспоминаниям тех, кто пережил это все, там было настолько тяжело все, что люди из-за дыма не могли даже определить, где день, где ночь. Вот настолько черно все было от дыма. Тяжелые бои. И чтобы понять, как вообще искать дальше, я предложила поднимать списки братских могил. И вот оказалось, что в одной могиле есть такая фамилия. Это небольшой поселок под Волгоградом. Я нашла в интернете один единственный телефон и просто вот наобум туда позвонила и попросила, что не могли бы вы пойти на вот ваш мемориальный комплекс и посмотреть, есть ли эта фамилия на плитах. Абсолютно незнакомого человека. И мне повезло, эта женщина была сотрудницей местного дворца культуры, и у нее был доступ к этим спискам. И, казалось бы, эта история должна закончиться хорошо, но, к сожалению, нет, потому что оказался полный тезка моего прадедушки. Совпадают фамилия, имя, отчество, хотя фамилия не распространенная. Разница только в годе рождения. Наш 4-го года, тот 12-го, но тоже Подмосковье, тоже попал под Сталинград, тот же стрелок. И начинается неразбериха, потому что на могиле написана одна дата, в документах на могилу другая дата. Написаны разные дни смерти. В документах медсанбата, которые мы нашли, написано, что вроде бы умер наш дедушка, но похоронку прислали другой женщине, не моей бабушке. И вот теперь непонятно, то ли там наш дедушка в этой могиле, то ли все-таки тот тезка, то ли, может быть, по стечению судьбы они попали туда оба, но человек, который составлял списки на могилу, подумал, что это какая-то ошибка, внес кого-то одного. То есть история не закончилась, это жалко. А рассказываю я ее для того, чтобы поднять такую тему. Вот у нас сейчас очень много говорят о том, что молодежь нужно воспитывать патриотами, нужно им рассказывать. В общем-то, идея хорошая, но это так реализуется, это вбивается насильственно во многом. Вы должны, вы обязаны. Вот если кто-то скажет, что ему это не очень близко, то его осудят. Вот по мне, если захотеть воспитывать в патриотическом духе, надо открыть просто все архивы, надо, наконец, отсканировать все эти документы, опубликовать и дать к ним доступ, чтобы любой человек, который захочет сделать этот запрос, мог его сделать. Потому что у меня вот есть сведения о том, что документы по деду могут находиться в Подольске, в архиве Министерства обороны. Вот иронию судьбы, я живу в Подольске, у меня до архива 15 минут пешком. Я не могу туда обратиться, потому что я не могу подтвердить родство. Вот если бы это все стало доступно через призму своей семьи, мне кажется, интерес был бы больше и понимание того, насколько это страшно было, потому что люди бы видели, что они прошли, как они воевали, где они воевали. Наверное, понимание было бы больше, почему это не надо повторять.
То есть ты говоришь очень важную вещь, ты говоришь о изучении истории, истории своей страны через судьбы, через конкретных людей и через вот то, что я услышал в твоем рассказе, через твое личное исследование. То есть ты исследовала эту ситуацию, она тебя коснулась. И поэтому, вот поскольку она тебя коснулась, дальше для тебя, ну, тебе не нужно было как-то себя заставлять, там, мотивировать, оно изнутри. Это патриотизм, который при этом берется изнутри.
Да, это так, потому что я ведь помню, когда мы проходили в школе войну, у меня просто изобилие вот этих дат, оно не держалось в голове. Я не запоминала, что, зачем, географические названия. А вот когда мы разбирались, где прошел полк дедушки, что там было на тот момент времени, я просто не могу, это слишком долгая история, все эти подробности, если рассказывать, но мы столько и страшного, и интересного, и самого разного узнали. Да, вот если так изучать, это запомнится.
Кристина Тельпух, ты ведь по своему основному образованию историк, и тебе, да, очевидно, тоже приходилось изучать, и разбираться. Был в этом какой-то личный компонент, то есть когда ты изучала через судьбы конкретных людей, или это все-таки больше изучение, ну, на концептуальном уровне, на уровне описаний? Вот твое, как историка, я понимаю, ты не военный историк, но все же, твой подход к изучению вот этой темы, как ты в этом, ну, я не знаю, нашла то, что ты принимаешь, то, во что ты веришь, то, что стало твоим мировоззрением и отношением к войне?
Здесь есть один такой довольно тонкий момент. У нас война и тема войны, она всегда была политизирована. Давайте будем говорить откровенно. И я сейчас не буду особо как-то о политике говорить, да, я просто об этом скажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. И поэтому, соответственно, есть вещи, которые у нас вспоминать не любят. Их не любили вспоминать и в советское время, их не любят вспоминать и сейчас. Причем часто это одни и те же эпизоды, да, очень неприятные, очень страшные. И я, когда поступила на исторический факультет, я, правда, хочу сразу сказать о том, что я, во-первых, я не военный историк, во-вторых, я, в принципе, не специалист по России и по Советскому Союзу. То есть у нас не было курса по Великой Отечественной войне и по Второй мировой войне. То есть это все было в общем курсе истории России, Советского Союза, либо стран Западной Европы, да, если мы берем Вторую мировую войну в целом. Но все-таки какие-то вещи нам рассказывали, да, и я вот увидела как раз, что все-таки то, что я знаю о войне из школьного учебника, это не совсем то, что я узнала из университетских курсов. И мне, я понимаю, что история в школе – это история, которая служит воспитанию нации, да, то есть она должна воспитывать патриотизм, это ее главное назначение школьных учебников вот этих историй. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы было немножко как-то больше, ну, какой-то такой отстраненности в этом во всем. Именно в том, как, когда мы изучаем. Я действительно согласна с Таней в том, что если бы были открытые архивы, если бы был доступ, и тот же мемориал, они ведь провели огромную работу и проводят, просто громадную. Я как человек, который занимался историей, да, и в какой-то степени ей занимается периодически, то есть мне даже сложно представить. И, ну, то есть мне бы хотелось, чтобы у нас, помимо того, что были бы открыты архивы, да, у нас сейчас, ну вот как вот раньше, в советское время были встречи с ветеранами. Сейчас это сделать сложно просто в силу того, что ветеранов осталось мало, и они уже очень пожилые. Но, ну, неплохо было бы приглашать, ну, именно каких-то профессиональных историков в школы, которые занимаются вот этой темой. Да? То есть не учителей истории, педагогов, а именно ученых, чтобы они какие-то вещи детям рассказывали, может быть, показывали. Например, у меня, когда в школе была история, у нас была потрясающая учительница, и она многие вещи нам говорила, которых нет в учебнике, за что ей огромное спасибо. И что-то она показывала, что-то в виде какой-то модели, что-то в виде какой-то игры, то есть мы сами были в это вовлечены. И вот тогда будет интерес, ну, как мне кажется.
Влад, недавно прошел через школу, ну, скажем так, недавно, уж точно по сравнению со всеми остальными, участвовавшими в этой дискуссии. И мы действительно, ну, через школу прошли по-разному. Я могу сказать о себе, что для меня как раз патриотическое воспитание в свое время, оно мне такую оскомину набило. И нужно было какое-то время, чтобы перейти к тому, чтобы говорить об этом по-человечески. А у тебя это все было недавно. Вот то, как ты воспринимал патриотическое воспитание, у тебя, как оно с тобой сработало? То есть насколько, ну, я не знаю, вот доходит, не доходит. Кристина говорит о том, что профессиональных историков приглашать в школы, что это может быть по-другому. Наверное, не столько о войне, сколько о том, как вот в твоему поколению, я понимаю, что ты за всю Одессу не скажешь, за все поколение не скажешь, хорошо, за себя. Как тебе об этом говорили, как до тебя это доносили?
Я несколько выбиваюсь из поколения, к сожалению, к счастью, понятия не имею. Но как доносили, я не помню. Я помню, что для меня День Победы, ну, постоянно парад, постоянно. Но всегда доносили о том, что мы должны быть благодарны тем, кто, ну, собственно, благодаря кому мы вообще здесь живем. И это факт. А потом в свое время я начал читать какие-то книги, слушать какую-то музыку, именно военные песни. И мне стало интересно война как... Ну, я, конечно, не как крысиный историк, но чуть-чуть я в этом разбираюсь. Не учился, но, так сказать, мне это было интересно, потому я много читал, много систематизировал. Причем разные точки зрения, как и советские, ну, просоветские, так и западнические, там, либеральные. Ну, тот же Ричард Пайпс, например. Ну, вот. Может, Олег слышал о таком.
Ну, как же, слышал и читал.
Вот, то есть мне было интересно разобраться в вопросе и в вопросе войны. И поскольку у каждого была семья, вот когда я учился в школе, ну, помимо школы, я еще рос в детдоме. Так получилось. 16 лет. Вот. В школе учился с 1 по 6 класс, и в детдоме как-то особо семьи-то ни у кого не было. И понятно, что День Победы всех там стишки читать, то есть 5-10, мне как-то это было не то чтобы неинтересно. Я это делал, это было нужно, но я больше читал и больше узнавал. И тот взгляд, который у меня есть сейчас на этот праздник, он сформировался благодаря изученным материалам, действительно, где-то глубоко изученным. Еще раз говорю, с разных сторон, с абсолютно разных. После общения с людьми. Вот сегодня я ездил, например, там, поздравлял ветеранов, и это важно, я считаю, абсолютно важно, потому что их все меньше и меньше. И меня сделали книги, я, конечно, книжный человек, то есть я не могу похвастаться, как предыдущие ораторы, историями своих семей и прочее, прочее, прочее. Но знаете, я думаю, что не только я один такой. Поколение военных детей, оно, как правило, было беспризорниками, очень многие. Многие не знали своих отцов, многие не знали своих матерей, многие вообще никого. И память, она сохраняется не только благодаря фотографиям, что очень важно, и порой в детстве я жалел о том, что у меня там некому сказать спасибо. Но она еще и сохраняется благодаря даже не воспоминаниям, благодаря осмыслению и пониманию проблемы. Если это есть, то это хорошо. Если этого нет, когда-то, лет 5 назад, я сказал такую мысль, с которой сейчас, наверное, не соглашусь. Мне ее потом недавно в обратку присылали. Тоже девочка помладше меня.
Ой, бывает.
Да, я сказал не ей, я сказал однажды, что типа вот пройдет еще лет 30, все ветераны умрут, и никто ни хрена не будет помнить, никакой День Победы. А потом я как-то еще больше, ну, подумал, а уж так ли я прав. И когда мне ее сказали недавно, мне же ее сказали, я подумал, знаете, это или возрастное, или... Или-или. Будем мы его помнить, не будем. Конечно, все даты забываются. Прошу прощения, я просто несколько нервничаю сейчас. Конечно, все даты забываются. И там война с французами и прочее, прочее. Просто пока что это самая страшная война. И дай бог, чтобы так и осталось.
Коллеги,
если будет еще страшнее, это будет трэш.
Влад,
просто.
Скажи, пожалуйста, извини. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что ты начал читать книги, начал интересоваться. А что тебя побудило? То есть ты говоришь, что тебе в школе было не особо интересно, да, то, что тебе там рассказывали. Но ведь что-то же тебя побудило начать интересоваться.
А я думаю, что эта память, она... опять же, кто-то сейчас может посмеяться или что-нибудь там в часики веселое написать. Я думаю, что она здесь на каком-то глубинном уровне. На каком-то глубинном уровне ты начинаешь вдруг однажды понимать, ради кого из-за кого ты сейчас живешь и что этим людям пришлось претерпеть. И ты начинаешь интересоваться этими судьбами, кто они были. Жить потребителем – это прикольно, но прикольно до поры. И Вот на вопрос, что меня побудило, скорее понимание. Вдруг однажды мне как-то рассказали, что, ну, что творили фашисты, ну, хотя бы с пленниками. И вот, наверное, после этих моментов я начал как-то осознавать. Ну и, конечно, знаете, вот мы говорим все про патриотическое воспитание историков, не историков. В первую очередь детей надо знакомить с литературой. Она и детская военная есть хорошая. «Белый бим, черное ухо», «Сын полка», «Катаев». Это если мы говорим про советских писателей. Если кто-то хочет почитать писателей, так сказать, воевавших, но уже издававших свои книги, ну вот тот же Астафьев, он большинство своей литературы издал в Советском Союзе, но вот произведение «Проклятые и убитые» он издал уже в 90-х годах. Очень спорная книга, есть вопросы, у меня вообще к Астафьеву много вопросов, очень, но читать надо. Вот. Я книжный человек, я книжный, простите.
И это хорошо. Я хочу всех нас поймать вот на чем. Нас смотрят и слушают люди, да и у нас здесь, в общем, достаточно большая часть команды. Я не знаю, что будет через 30 лет, но у меня идея. И наверняка, если мы будем на этой земле, тогда кто-то из нас будет здесь через 30 лет. Это 2050 год. Еще, да. Так вот, на канале Тифлоинфо или том, что будет от канала Тифлоинфо, на Ютьюбе или аналоги Ютьюба того времени, надо будет 8 мая 2050 года сделать эфир, поставить цитату Влада и сделать такой мостик. Да, вот во что превратился праздник, какой он, что произошло с памятью о войне. Потому что, на самом деле, даже сравнивая то, что есть сейчас, и то, что было 30 лет назад, в 1990 году, это очень разные вещи. В 1990 году, а я вам могу сказать, как человек, помнящий это, было несколько моментов, которые на меня тогда оказали огромное влияние. Активно тогда еще показывали. Я давно, правда, его не видел с тех времен. Был советский документальный фильм. Назывался «Обыкновенный фашизм». По-моему, так. Надо посмотреть. По-моему, да,
«Обыкновенный фашизм». Да, сейчас вот об этом в чате как раз говорят. Тоже в 90-е годы его показывали. Да,
вот я сегодня не читаю чат, Ксюш. Sorry.
Алексей Щербаков о нем упоминает, Андрей Поликанин. Тут просто очень в чате оживленная дискуссия и всех комментариев. Это я буду тут еще часа три сидеть, чтобы все это прочитать.
Ну, чат вот, вот сохраняется с трансляцией теперь, так что можно почитать будет желающим тоже там.
Вот, так что люди об этом говорят, и вот Алексей Щербаков тоже говорит, что у нас беда.
Кстати, нам донат прислали, прошу прощения.
Да, донат Владимир Володин нам прислал, да. О, и, значит, спасибо. Алексей Щербаков.
Слава Богу,
Алексей спасибо. Щербаков говорит о том, что архивные у нас исторические вот, сведения, они очень плохо как-то появляются, и вот это большая беда. Вот, да,
с нашей стороны. Кстати сказать, Лёша – это тоже историк и человек, который занимался как раз-таки военной историей.
Слушайте, а мы можем его как-нибудь пригласить? Есть у кого-нибудь контакты с этим человеком?
У меня есть, конечно.
Он, кстати, сегодня писал о том, что жаль, что не может с нами связаться голосом, ему есть что нам сказать.
Сейчас уже не может, к сожалению, да. Мы не можем взять и сейчас послать ссылку на конференцию, но нужно будет сделать эфир. Алексей Щербаков,
Лёш,
свяжите,
пожалуйста. Лёш, я тебя приглашу.
О, видите,
я тебя приглашу.
Вот так.
Да. Извини, Олег.
Ну, Лёша, я отбил, я... отбила ты у меня Лёшу.
Да, конечно.
Как оно работает. Так вот, был этот фильм, были книжки, да, потому что мы узнавали, с одной стороны, мы узнавали о зверствах немцев, с другой стороны, мы читали Солженицына, читали поэзию Шаламова, мы читали про ГУЛАГ, мы читали две эти стороны, мы разговаривали и активно обсуждали пакт Риббентропа-Молотова. Угу. И, в общем, и были споры, и были очень жаркие споры. Это 90-й год. Сейчас споров как-то нет. Есть такая более официальная точка зрения. Если кто-то выражает какую-то другую точку зрения, ну, на официальных больших СМИ, на этих людей большой ры. И эти споры как-то становятся более эмоциональными, что ли. Вот тут говорили о том, что изучать без эмоций. Но эмоции начинают действовать. И вот мне интересно, что будет через 30 лет, как это восприятие через 30 лет изменится в принципе. Я не думаю, кстати, что праздник забудут. Но что по-другому это будет, это точно. Так что, друзья, давайте договоримся собраться через 30 лет.
Давай.
Кстати, вот я помню, например, как праздновали в 95-м году, когда было 50-летие. И это ведь тоже было не так, как, например, праздновали 70-летие. Это было совершенно по-другому.
70-летие был пафос, мрак и бред.
А 50-летие, я помню, было очень как-то так тепло. Очень делали такое, ну, по крайней мере, у нас, там, где я жила на тот момент. А реконструкцию даже делали там с автоматами, с дымовыми шашками, там вот с этим совсем были солдаты. То есть это все было, ну, с одной стороны, естественно, был официоз, но с другой стороны, это было как-то очень тепло. Еще было очень много ветеранов живых, то есть они все были. Но, опять же, я хочу сказать о том, что это встречается и сейчас. Но это нужно найти. Вот, например, в 2017 году так получилось, что на 9 мая я попала в Петербурге. У нас там есть такой парк «Сосновка» называется. И есть вот после такой. Этого, да, да. И после этого большого парада обычно устраиваются такие вот районные торжества. Да, с концертами, с какими-то там с шашлыками, да, организованные там какие-то палатки. И вот там был концерт, были военные песни, были люди вот с окрестных домов. И было настолько тепло, настолько было вот как-то так светло и радостно. Не было каких-то пьяных там, какого-то такого. То есть было видно, что люди пришли сами добровольно, привели детей, и они там общаются, и они поздравляют друг друга. Ну, то есть вот у людей есть ну, такой повод вспомнить, да, с одной стороны, а с другой стороны и как-то провести время, вот, может быть, вместе, да, вот в такой очень теплой атмосфере, потому что, прямо скажем, нам этого сейчас тоже очень не хватает. И если праздник приобретает такие формы, то пусть лучше он приобретает такие формы, чем формы какого-то такого сухого официоза, странного, и от которого, если честно, немножко коробит.
Я помню мое первое вот это вот, тоже называлось когнитивный диссонанс. Моя бабушка была блокадница. И вот я маленький ребенок еще в Ленинграде тогда, и... «Баб, расскажи про блокаду». А ребенок же, он не понимает. Да? Ну, расскажи, как
это. Я тоже постоянно бабушку просила. Бабушка, расскажи.
Сказочку расскажи, ехали. Да. И она сказала о том, как у них ушел кот, и они думали, что этого кота съели. Я был в шоке. Ну, как же? Ну, кота, ну, жалко кису. То есть, ну, ну вообще быть такого не может. И я, бабушка, ну, как такое может быть? И вдруг бабушка, а это, друзья мои, был 76-й год или 77-й, я не помню. Бабушка мне говорит, ну тогда же не только котов. Тогда в Ленинграде было так тяжело, что и людей иногда ели. И для меня это был, ну, вообще невыразимый шок. Я помню, как в школе кому-то потом сказал, а ты знаешь... Мне человек сказал, да ну брось, это там россказни какие-то, это там пропаганда антисоветская. И вот у меня было это внутреннее столкновение. С одной стороны, сказала бабушка, которая жила в блокаду, что это было. С другой стороны, человек, который родился уже после войны и не в Ленинграде, мне говорит, вот это антисоветская пропаганда. И у меня был вопрос, внутренний такой вопрос, кому верить, этому человеку или бабушке? Я поверил бабушке, и потом стало понятно, что да... Эти случаи были, их было немного, но они были, и это было подтверждено. Влад.
Олег, в Советском Союзе эти случаи тоже описывались. То есть вот у нас говорят, что цензура, цензура, ничего подобного, вы уж меня простите. Почитайте роман, вышедший в 76-м году, это еще застой, так называемый, «Живые и мертвые», например, Симонова, трилогия, может быть, кто-нибудь читал. Там как раз и про это говорится, и про штрафбаты, про которые у нас якобы запрещено было писать. То есть с советской и антисоветской пропагандой все было очень неоднозначно. Литература была, и она издавалась вполне себе большими тиражами. Кто хотел, читал.
Вот я тоже так считаю. Читал. Кто хотел, тот вот. Знал, и хотел, и да.
И ну, не было особого запрета. Скроешь. Ну, просто я сейчас от Олега услышал, потому что, ну, там...
Ну да, даже на меня тогда наехали и сказали, очень, что это все.
Да, вот. Да. Я очень много слышал рассказни о том, что, типа, в Советском Союзе было запрещено говорить про штрафбаты. Ребят, Симонов, Твардовский, все сплошь советские писатели, они руководитель нового мира.
У Симонова, которого уволили, между прочим.
Да, но уволили уже при Хрущеве, насколько я помню.
Да, конечно.
Вот, а стал он писать об этом при Брежневе, когда при Брежневе яйца чуть-чуть подзакрутились. Вы не думаете, что я абсолютно просоветский человек, у меня тоже есть вопросы. При Брежневе гайки-то подзакрутились, но при этом печататься-то ему давали. И при Брежневе у Симонова вышла книжка, где, собственно, были вопросы, почему Советский Союз не был подготовлен к этой войне. Она издавалась, публиковалась масштабными тиражами, и даже вышел фильм, в котором снялся Папанов. Поэтому цензура была для тех, кто не хотел видеть, даже на официальном уровне. Потому что на официальном уровне очень многие факты говорились и пропускались в народ. Я могу таких литературных произведений назвать кучу.
Начни вот, даже с детского, простите, того же Приставкина «Ночевала тучка золотая».
Да,
ребенком у меня волосы,
да,
дыбом стоят.
О, это да.
Тоже советское произведение, кстати.
Слушайте, но это уже, простите, это середина 80-х Приставкина-то, товарищи.
Ну, смотря какой год, знаешь, если 84-й, там еще все только
скотч. 86-й, если мне память не изменяет.
Да, тогда уже немножко другое было. Ну, там я тоже, кстати, могу это подтвердить с точки зрения зарубежной литературы. С одной стороны, страшная вещь Орвелла, 1984, 1984.
Ой, да, страшная вещь.
Но она ведь печаталась в журнале, еще в начале 80-х она печаталась в журнале «Иностранная литература». Да. Другое дело, что эти номера иностранной литературы было трудно найти, люди должны были их брать друг у друга. Там Солженицын не печатался, да. Вот какие-то еще вещи не печатались. А это да, это было, хотя найти это было трудновато.
Но ведь находили же, Олег, сейчас тоже некоторую литературу вполне себе адекватно найти трудно, я тебе скажу, даже в интернете. Уж прости.
Нет, понимаете, в чем дело? Мы можем много рассуждать на тему того, что было, что печаталось, что не печаталось, и пропаганда, и так. Вот смотрите, мы с вами читаем литературу, мы ее нашли, мы ее прочитали. Что мы из этого вынесли? Вот главное, что нам это дало? Мы будем жить так же, как и жили, или мы все-таки, ну так скажем, проникнемся уважению к ветеранам, или мы к тому времени, мы как-то это будем рассказывать семье, или мы продолжим ругать советскую власть. То есть вот для чего мы это делаем? Ведь это же тоже понятно, что каждый
спасибо
находит
тебе,
то,
спасибо
так
тебе
же каждый человек находит то, что ему в то время надо, в свое время. И в это можно вообще не читать. Но вопрос, зачем я это читаю? За то, что для того, чтобы осмыслить? Или вот опять сказать, я хороший, а все вы здесь плохие, вы меня опять обманули. А может, я сам себя обманул? Вот это вопрос, который мы себе должны задать.
Я в свое время читала, чтобы правду найти, потому что Олег вот тут упоминал про то, что советская школа, она так здорово отбивала вообще чувство патриотизма. У нас был такой глупый смотр у первоклассников, надо было промаршировать, спеть какую-то там военную песню, кто лучше это сделает, и я не понимала, зачем нас целый урок дрессируют вот это тут маршировать. Потом приходили ветераны, рассказывали что-то. Мне было непонятно, какую идею они пытаются донести. Проходили войну, тоже это все непонятно было. И мне хотелось докопаться, а почему для людей это значимо, а что было на самом деле. И я предпочитала читать какие-то мемуарные вещи. Там Светлана Алексеевич, у нее много воспоминаний собрано. Есть книжка Кристины Живульской, она называется «Я пережила Освенцим». Вот какие-то такие моменты, документальные фильмы смотреть и по ним уже составить свое представление. Влад сказал правильную вещь – осмыслить.
Да, и опять-таки я не соглашусь все-таки с тезисом о том, что там цензура, не цензура. Действительно, в Советском Союзе цензура была. Того же Ричарда Пайпса вы прочитать просто так не могли. А были советские историки, которым запрещали выходить. Интересно, что сейчас тоже, она просто с другой стороны, но тоже есть каждая власть, так или иначе, находит то, что ей удобно, и находит то, что ей неудобно.
Олег, она и в Европе есть цензура, и в Америке,
да,
есть цензура, она есть везде.
А дальше у нас задача. Задача выстроить мировоззрение, задача в этом разобраться. Но я бы не ставил на одну доску, можно ругать советскую власть и при этом снимать шляпу, снимать шапку перед нашими ветеранами. Я думаю, что можно и то, и другое.
Можно хвалить советскую власть и абсолютно класть на всех ветеранов. Простите
можно,
за прямоту. Такое
можно,
тоже бывает.
Абсолютно. Абсолютно. Вот. Просто к тому, что ведь многие из этих людей погибали и опять об этом писали и в советские времена, и постсоветские. Писали, они погибали не только по причине действий врага, но и по причине бездарности советского командования. То есть тут я бы не ставил знак равенства.
Впрочем, там, как и немцы, да?
Да.
И по бездарности команд. Олег, мы люди все одинаковые, по сути, понимаешь? Ну, на самом деле, ну, грехи у нас точно одинаковые, понимаешь?
Это точно.
По большому счету. Поэтому какая разница, какая власть и чья? Вот смотришь порой и думаешь, ребят, мы все равно ничего не поняли, нигде не поняли. Мы просто не поняли ничего. Мы продолжаем совершать ошибки. Поэтому, ну, меня не спросили сегодня, но у меня интересная история по поводу войны, так скажем. У меня не было никого, кто воевал, но у меня бабушка по папиной линии, она была труженицей тыла. Вот, и она была совсем молодой, когда, собственно, ей нужно было, приходилось, собственно, этим всем заниматься. И она меня учила, она мне говорила о том, что ты должна работать, вот честь, долг, это служить Родине, ты понимаешь, вот, ну, это должно быть важно. То есть она всегда меня учила, вот, что нужно подумать о людях, там, о чести. Но у меня был великолепный учитель истории, Валентин Лаврентьевич Шустов, который сказал нам, тогда еще глупым соплякам, 14-летним, что, ребята, вы не знаете, что такое война, и этого не должно никогда повториться. И мне это так в душу сильно засело, что я как-то стала этим заниматься, интересоваться. И он настолько интересно рассказывал. Мне интересно было узнавать имена там Жукова, Рокоссовского, Василевского. Я до сих пор какие-то вещи помню, конечно, не все. Но мне интересно было его рассказы. И мне кажется, что часть своих переживаний, часть своих страданий он передал нам. Мы, конечно, тогда...
Балбесы мы были, а у нас с тобой был один и тот же учитель истории.
Вот. И вот мне сейчас почему-то, когда 9 мая наступает, я всегда вспоминаю его, и мне кажется, что, ну, будь он чуть где-то построже с нами, наверное, ну, мы бы еще больше поняли. И сейчас мне кажется, что, анализируя все это время, эту историческую эпоху, я ему очень благодарна за то, что он, ну, так скажем, помог мне хотя бы сесть и задуматься. А это тоже важно. Это вот то самое служение Родине. Там, служение, да, это не то, что там разобрал исторический факт, ну и да, ну такие. А заставьте другого сесть и задуматься. А это же не каждый может. Поэтому вот для меня это все-таки, так скажем, такие школьные моменты. У нас, конечно, наверное, не было такого серьезного патриотического воспитания уже, потому что мы учились в 90-е годы, но все равно пройти войну стороной было невозможно. Поэтому все-таки, ну, как историческая эпоха, это огромный этап в нашей жизни. И не помня ни эту войну, ни войну 1812 года, ни другие исторические события, мы не сможем понять себя и понять других. Поэтому, ну, наверное, для этого и нужно все это, чтобы было.
Ну, кстати, сказать по поводу того, что будет через 30 лет, да, вот сейчас Ксюша сказала о том, что мы должны помнить войну 1812 года, но нужно отметить то, что после 1812 года на протяжении всего 19 века и начала 20-го до Первой мировой войны к этой войне было отношение, ну, плюс-минус такое же, какое у нас сейчас к Великой Отечественной. И были очень пышные торжества, помнили тоже, и, ну, вот это все вот передавалось, проносилось, там и памятники ставились, мемориалы были такие достаточно обширные. То есть это тоже все было. И мне кажется, что, в принципе, мы будем в той или иной форме помнить Великую Отечественную войну до тех пор, пока не случится что-то еще. Это не обязательно может быть война такая же, да? Ну, такая же уже и невозможно, да, в силу того, что мир очень сильно изменился. Но пока какой-то такой очень страшный катаклизм не произойдет, у нас, ну, как мне кажется, вот эта война, она все равно будет на первом месте. Именно потому, что она ближайшая к нам.
Я очень коротко добавлю к тому, о чем сказала Ксюша. Валентин Лаврентьевич Шустов, наш учитель истории, он не был пропагандистом, он был педагогом. Еще раз, он не был пропагандистом, он был педагогом. Я помню, как в 86-м году ему сказали, что у меня на парте лежит Евангелие по Брайлю. Это 86-й год, это еще только начало перестройки. Он мне говорит: Олег, ты Евангелие ты читай, но хоть в портфель, в парты его убирай, что ли. Вот это оно все, понимаете? И очень хочется, чтобы мы говорили на эти темы, да, выражая разные точки зрения, но говорили уважительно и говорили по-человечески, без пафоса и уж без кулаков друг на друга, это точно. Слушайте, у нас Влад просил его отпустить, и у нас есть еще одно основание завершить эфир достаточно быстро. Влад, заключительное слово от себя сможешь сказать, прежде чем отключиться от всех нас?
Смогу. Спасибо всем тем, кто смотрел чат. Спасибо всем тем, с кем я списывался. Андрею Поликанину привет. Мы на разных полюсах, мы не перестаем быть людьми от этого.
Ну да.
Спасибо за возможность высказываться.
Хотел бы в это верить.
Да. И, народ, вкратце добавлю вот что. Нужно помнить, ибо без памяти мы никто. Я закончил. Спасибо.
Влад Шакин, заключительная реплика. Ну, давайте от Татьяны Яченко.
Я, честно говоря, даже не знаю, что добавить. Мне вот приходит в голову такая мысль, что память, она ведь очень разными путями к нам приходит. Вот приходили ко мне в школу ветераны, рассказывали о каких-то подвигах, да, кто-то на танке, кто-то на самолете, кто-то как-то. А дома был прадедушка, не тот, который погиб, еще другой. И я ходила, я ни разу не рискнула задать ему вопрос о войне, потому что я интуитивно чувствовала, что он мне не станет отвечать. И я видела вот это вот молчание и понимала, что это. Давайте просто будем чуткими по отношению к тому, что вокруг. И мне кажется, тогда мы сможем правильное отношение к этому сформировать. И то, что нужно помнить, не забыть.
Ну что же, Ксюша или Кристина?
Ну, а мне кажется, что мы должны просто ценить своих близких и уважать тот мир, в котором мы живем, и постараться, независимо от политических сложностей и наших взаимодействий друг с другом, оставаться людьми и все-таки приходить к компромиссу. Если не будет компромисса, то и не будет диалога. Поэтому нам нужно все-таки, ну, помнить подвиг ветеранов и продолжать их наследие за счет конструктивного диалога друг с другом.
Вообще 9 мая – это один из немногих праздников, а возможно даже единственный, который нас всех объединяет как народ, как бы пафосно это ни звучало, да? И мне бы хотелось, чтобы и далее 9 мая оставался таким праздником. Но чтобы это было не из-под палки и не с каким-то таким официозом странным, да, а чтобы это шло от сердца, чтобы люди хотели помнить об этом и помнили. И, ну, наверное, действительно, вот я сказала слово «праздник», потому что у нас так принято, да, его воспринимать и по привычке уже. Но в целом это все-таки памятная дата. И мы должны помнить и о тех, кто умер, да, о тех, кто погиб, о тех миллионах, которые погибли. И понимать, что война, прежде всего, это смерть. И стараться не допустить такого. А для того, чтобы нам этого не допустить, начинать нужно всегда с себя, со своей семьи, с того ближнего мира, который нас всех окружает.
Ну и я в заключение скажу о том, что в Великой Отечественной войне или во Второй мировой войне До сих пор есть немало белых пятен или расплывчатых пятен. И я думаю, что очень важно для нас сегодня не стыдиться вопросов, продолжать задавать вопросы для того, чтобы понимать эти события, не наезжать на тех, кто имеет точку зрения другую, отличную от нашей. Там вопросов немало. И почему это началось, и каковы были действия сторон, и какова была ответственность сторон. Все-таки мне кажется, что там, где дискутируют историки, ну, не дело политиков брать и говорить, вот это выгодно, это невыгодно. Ну и на самом деле эта тема войны, я думаю, что это одна из тем, тем более, что война, времени прошло уже немало, одна из тем, на которых мы можем уважительно и аккуратно, но также и честно коммуницировать, общаться, обсуждать самые разные вопросы. Я тут зашел, я не выдержал, товарищ, я зашел все-таки в чат, посмотрел, что там было. Ну да, учиться задавать вопросы, отвечать на вопросы. Вот как-то так.
Елена Огородникова поздравляет нас с Днем Великой Победы и благодарит за эфир.
Лен, и тебя тоже мы поздравляем.
Друзья, сегодня завершаем немножко пораньше. Вот почему. Я обычно это не делаю, но сегодня сделаю. А сегодня в 18:15 у наших коллег на Радио ВОС концерт, это прямая трансляция, насколько я понимаю, из дома, из квартиры, концерта Сергея Санаторова. Многие из вас знают, кто такой Сергей Санаторов. Насколько я понимаю, опять-таки, там будут песни военных лет, будут песни, которые так или иначе связаны со Второй мировой и Великой Отечественной войной. Вот такая вот прямая трансляция, такая уникальная история, которая сейчас в эти дни самоизоляции делается. И мы сегодня пораньше завершаем эфир, как раз для того, чтобы у вас была возможность в 18:15 зайти на сайт radiovoz.ru или запустить приложение Радио ВОС, там есть внизу такая кнопочка «Слушать», и присоединиться к этому концерту. Я думаю, что после того, о чем мы сегодня говорили, это будет вполне уместно. Ну, а завтра вечерний стрим с Кристиной Павловой и Артемом Плаксиным, и в понедельник тифлострим, наш тифлострим с компанией Samsung, между прочим. Думали, что ничего нового не может быть от компании. Нет, Слепсунг. Это принципиальная разница.
Да.
Да. Думали, что от Слепсунга ничего нового не может быть. А еще как может быть новый кнопочный телефон от компании Слепсунг. Заходите в понедельник, узнаете подробности. Да я это уже узнаю. Что, друзья, завершаем?
Да, завершаем. Да. Спасибо за то, что были с нами сегодня.
И участники этого эфира Татьяна Дьяченко.
Всего доброго.
Ксения Блейк.
Всем до свидания.
Кристина, Кристина Тельпук.
Всем пока. И Олег Шевкун.
И Влад Шакин, который должен был нас покинуть.
Который уже ушел.
Да, всем пока. И слушайте концерт Сергея Санаторова на Радио ВОС.